Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Алексей Васильевич Аничин, председатель Следственного комитета МВД Российской Федерации. Добрый вечер, Леша.
Добрый вечер. Только не председатель, а начальник.
Начальник. А, извини, пожалуйста.
Председатель в другом комитете.
В другом Следственном комитете.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, потому что тогда в школе мы начали говорить про разницу в комитетах, в одном председатель, в другом начальник. Объясни, пожалуйста, а какие дела последствия СКП МВД, а какие дела последствия СКП при Генпрокуратуре?
Ну, это слишком долго перечислять. Кого эта тема интересует, пусть откроют 151-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, и там весь перечень статей, что относится к нашей подследственности, что к подследственности следователей прокуратуры.
Ну, давай тогда возьмем, не будем рассчитывать, что наши радиослушатели сейчас бросят открывать Уголовно-процессуальный кодекс. Давай тогда так. Убийство – это их.
Их.
Терроризм
– их.
Их. А экономические преступления?
Наши.
Ваши. Налоговые?
Пока наши.
Пока ваши. А бытовка, там я имею в виду кражи?
Ну, само собой наши.
Это ваши. Так, а что у них еще из такого вот значимого?
Ну, самое значимое, это у них спецсубъекты.
По спецсубъектам. Это у нас депутаты,
депутаты, судьи, там, кандидаты и так далее. Ну, тоже перечень в законе определен этих лиц.
По любым составам?
По любым.
То есть, если судья своровал батон хлеба, то он
да, идет где к ним. Есть особый порядок привлечения к уголовной ответственности, это их подследствие.
Понятно. Скажи мне, пожалуйста, а сколько человек работает в системе милицейского следствия? Сколько у тебя человек?
54 тысячи.
А у них?
Ну, насколько я знаю, 16.
То есть, вы, так сказать, грубо говоря, в 4 раза мощнее?
В 3.
В 3 раза. А по количеству дел, которые расследуются вами и ими, какое соотношение?
Ну, дел больше.
У вас больше?
Значительно больше.
Понятно. Скажи, пожалуйста, я помню по своим временам, это было давно, когда я еще адвокатствовал, очень часто бывало, что следователи, милицейские следователи, многие не имели высшего юридического образования. Ну, они были там на третьем курсе, на четвертом курсе. А сегодня сколько твоих следователей имеет высшее образование?
Больше 90%.
Больше 90%. А как подолгу люди работают следователями в МВД?
По-разному.
Но это,
есть люди, которые всю жизнь работают в следствии МВД.
Есть такие, да?
Да. Есть, поработает несколько лет. Все-таки нагрузка очень большая, и физическая, и психическая. Не все выдерживают.
А сколько получает в среднем следователь?
Ну, тоже зависит от категории. В среднем, так взять, 12-15 тысяч.
12-15 тысяч. Как ты считаешь, когда человек получает 12-15 тысяч, а расследует дело экономическое, где стоимость вопроса миллионы и миллионы, насколько можно рассчитывать на то, что честь мундира, в хорошем смысле этого слова, удержит его от решения своих насущных проблем?
Ну, по практике могу сказать, что все-таки в большинстве случаев удерживают. У нас единичные. Хотя, по нашему мнению, достаточно много. Хотелось бы, чтобы вообще не было. Но, в принципе, подавляющее большинство удерживается.
А ради чего? По-человечески можешь объяснить?
Ну, есть такое понятие. Чувство долга, порядочность, в конце концов.
А это порядочно платить за работу 12 тысяч?
Ну, не знаю вопрос.
Ну, а с твоей точки зрения, сколько должен получать милицейский следователь?
Ну, трудно сказать, сколько он должен получать, но, по крайней мере, чтобы он мог достойно жить. Чтобы он мог содержать семью. Вот как сегодня это определяется?
Да. А что ты окончил?
Я закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета
и имени ты тоже.
Жданова.
И ты тоже?
Да.
Так, и в каком году?
В 75-м.
С кем ты вместе учился? Ты понимаешь, кого я имею в виду?
Ну, по-моему, про это уже писали.
Нет, просто я просто, правда не знаю.
С премьер-министром.
С премьер-министром вместе. На одном курсе были, да?
Да.
Понятно. Я, правда, этого не знал, действительно. Я вообще почему-то думал, что ты не питерский. Я не знаю вот почему, но вот у меня было ощущение, что ты не питерский.
Я по образованию питерский.
А вообще откуда родом?
А вообще родился я в Севастополе.
Угу.
Вот. А так жил по всей стране.
А ты вообще, когда вот учился в институте, ты кем мечтал стать?
Да, трудно сказать, кем мечтал стать. Изначально, наверное, ну, многие молодые ребята следователям, но когда стал учиться, там кругозор-то расширился, то есть возможности применения у обычного человека, ну, что он знает, вот, что такое юриспруденция? Ну, знает там судья, следователь, да, прокурор. Ну, милиционер.
Ну, еще адвокат есть, извини.
Вот. Да, адвокат.
Как-то забыл совсем.
Прошу прощения.
Адвокат. Я это расстроил как личный выпад.
Ну, вот. А по сути-то больше гораздо. Вот. Поэтому...
Ну, вот ты кем хотел быть? Вот там,
скажем, пятому курсу. Долго мысли, да, всякие мысли были. Но в итоге я по окончании пошел служить в военную прокуратуру и начинал следователем там.
То есть ты следователем работаешь уже лет так 30, небось?
Нет. Следователем, вот именно по должности следователя, я в общей сложности проработал 10 лет. Но поскольку был в прокуратуре со следствием постоянно, я был зональным прокурором, у меня в подчинении несколько следователей, то есть, по сути, то же самое расследование. Потом, когда немножко на другую, в суды ходил обвинения поддерживать, это тоже... в принципе, оценка следствия.
Ну, получается, что милиционером-то ведь ты стал случайно.
Ну, как сказать, случайно.
Но это был прокурорским всю жизнь, всю сознательную жизнь, я так понимаю.
Ну, 23 года я в общей сложности в прокуратуре.
То есть, ну, в общем, ты не то, что, так сказать, там, последственным, а по милицейским ступенькам следственным шел.
Нет.
Понятно. А как ты относишься к идее создания единого следственного комитета, когда ты и в прокуратуре работал, и в МВД? Вот как тебе идея объединения Следственного комитета?
Ну, если коротко сказать, отрицательно. Вот, а если, ну, на эту тему очень долго можно рассуждать.
У нас есть время.
Те, кто предлагают единый Следственный комитет, ну, ответили хотя бы на один вопрос. Цель какова? Зачем? Что этим преследуется?
Ну, насколько я знаю, аргументы тех, кто об этом говорит, один из основных аргументов – это борьба с коррупцией, потому что считается, что если будет единый следственный комитет под надзором, действующий под надзором прокуратуры, не тем, который сейчас, а тем, который был раньше, то это, в общем, будет, ну, как бы способствовать большему порядку следствия. Меньше будет возможности заказать дело на конкурента.
Почему больше?
Почему больше? Одно ведомство, один начальник.
Правильно, и начальник будет хозяином страны. Все дела в его руках.
Ну, а разве начальник ФБР хозяин в Америке?
А ФБР – это не следственный орган.
А что такое ФБР?
Федеральное бюро расследований. И слово «расследование» всех сбивает с толку, все считают, что это следственный орган.
Ну, а что у нас является аналогом ФБР?
МВД.
В целом?
В целом. По структуре, я имею в виду.
Ну, подожди секундочку. Вот вы сейчас расследуете и мелочевку, бытовку, да?
Да.
На уровне украденной курицы. И, условно говоря, хищение миллиардов и, там, при получении кредитов или там финансировании чего-нибудь.
Да.
Так, ФБР тоже расследует похищение курицы?
У них есть разделение. У них есть вот федеральное, ну, условно говоря, подследственность или подведомственность, то есть определенные категории правонарушений, которые относятся к федеральным органам власти. А есть у них своя юстиция штатов, у них свои полномочия по вот то, что ты называешь бытовкой,
да.
Это вообще на уровне муниципалитетов, то есть у них разделено.
Ну, а может быть, нам эту систему перенять?
Ну.
У них-то вроде работает, а у нас вроде бы как-то не очень.
Перенять можно все. Ну, только надо посмотреть, как это будет у нас приживаться. И нельзя это делать резко. У нас достаточно большой исторический промежуток. Мы работали в той системе, в которой работаем. И сразу ее обрушивать нельзя, ничего хорошего не будет. Но думать об этом надо, естественно. Когда у нас устоится реальный, настоящий федерализм, тогда можно вот...
А вот скажи, пожалуйста, вопрос не планировал тебе его задавать. Вот сейчас, когда ты говорил про ФБР, вдруг всплыло в памяти. Мне в «Живом журнале» на днях один человек прислал вопрос. Из Воронежа, если я помню правильно. Значит, ситуация такая. Значит, он женился недавно. Поругался с женой. Жена хлопнула дверь и ушла. Ну, дело бытовое, нормально. Но проблема в том, что она являлась племянницей местного милицейского начальника. Через 3 часа пришли ребята, боевые, пилой, значит, болгаркой вскрыли металлическую дверь, забрали его в отделение, в наручниках, немножко побили, естественно. Вот, продержали его там несколько часов, и с его слов, то есть, может быть, на самом деле все было и не так. Да? Он пришел домой к утру, дверь металлическая лежит на лестничной клетке, квартира, естественно, открыта, и из квартиры исчезло золото, там какое-то у него было, там деньги, все прочее, прочее, прочее. И вот он меня спрашивает, посмотрите, что делать? Вот куда жаловаться человеку из небольшого города, когда он поссорился с женой, которая племянница милицейского начальника?
Ну, на ссору жаловаться ему некому. А вот на то, что там дверь ему выпили, отвели в отделение, если это реально действовали сотрудники милиции, надо обращаться в прокуратуру.
А что прокуратура маленького города станет ссориться с милицейским начальником маленького города?
Что значит ссориться? Ее обязанность проверить и отреагировать на нарушение закона.
А как ты думаешь, вот сегодня, не думаешь, вернее, как ты по опыту своему чувствуешь, вот прокуратура за вами сильно наблюдает? То есть вы действительно под надзором прокуратуры или они так, немножко сбоку?
Ну, почему же сбоку? Мы расследуем уголовные дела. Минуя прокурора, уголовное дело в суд не попадет.
Ну, с другой стороны, мы знаем много случаев, когда следователь приходит с ходатайством о взятии под стражу, прокурор против, а судья берет и забирает под стражу. Разве это правильно?
Ну, сейчас такая идея появилась. Значит, объясню. У нас в законе, и в Конституции, и в законе определено, что только судья, суд может решить вопрос о применении такой меры пресечения, как арест.
Так.
У прокурора полномочий достаточно. Он участвует в рассмотрении судом ходатайства следователя о применении такой меры пресечения. Имеет полную возможность высказать свое суждение. Считает ли он это правильным, считает ли он это законным. Если он не согласится с решением суда, он как участник этого процесса может решение обжаловать.
Леш, а в какой еще стране цивилизованной следователь является процессуальной стороной, которая имеет право обращаться в суд? Я знаю 2 процессуальные стороны. Обвинение и защита. Прокурор, адвокат. А у нас появилась 3 процессуальная сторона. Следователь.
Ну, это надо тогда проводить исследование соотношения следствия нашего и следствия в каждой стране ведь по-своему. Такого следствия, как у нас, в большинстве стран нет. Ну, оно осталось, пожалуй, только в бывших наших республиках Союза.
А в чем принципиальное отличие нашего следствия от западного?
Ну, я не знаток западного, мне своего достаточно.
Ну, ты говоришь, такого нет. Ну, вот в чем? Вот,
ну, просто у нас очень следствие заформализовано. Оно очень вот, отделено от остального. Насколько я могу судить, потому что я знаю, на Западе там фигура следователя как такового, это подготовка дела уже к суду. А так работает розыск в нашем понимании. Они находят человека, находят доказательства, они представляют все это прокурору, поскольку он выступает гособвинителем, и он пойдет в суд. Если надо, ему недостаточно. Он им дает поручение, какие еще нужны доказательства для суда. Вот. То есть между розыском и прокурором, вот такой прослойки, как у нас, обязательное следствие или дознание, во многих странах просто нет.
Как-то раз мы с тобой когда общались, ты высказал такую мысль, что возбуждение уголовного дела, вот саму процедуру уголовного дела, у нас чересчур рано происходит. Я после нашего с тобой разговора, смотря новости, обращал внимание, вот произошло преступление, и как, так сказать, реакция на преступление нам сообщают радостно, что возбуждено уголовное дело, которое взято под личный контроль там, генерального прокурора, там, министр внутренних дел. Такое событие, уголовное дело возбуждено. А ты, если я помню, высказывал мысль о том, что уголовное дело надо возбуждать тогда, когда уже дошли виновного. Правильно я помню?
Правильно. Дело в чем? У нас в Уголовно-процессуальном кодексе, который с 2001 года действует, появилось такое понятие уголовное преследование. Вот возбуждение уголовного дела – это начало уголовного преследования в соответствии с законом. Но если не установлено лицо, которое совершило преступление, кого мы преследуем?
Ну,
по сути, получается, на стадии, пока не появился фигурант уголовного дела, следствие дублирует розыск. И у того, и у другого задача разыскать. Зачем? И здесь, на этой стадии, раздваивается ответственность. Ну, поскольку возбуждено уголовное дело, за него отвечает следователь. Но у него инструментов розыска нет. Все его действия формализованы законом. Он может давать поручения тому же розыску проводить разыскные мероприятия. Может там людей допрашивать в целях установления личности преступника. И получается параллельная работа. И следователь рассчитывает, что розыск примет все меры по его поручению. А розыск, а следователь отвечает.
Давай с тобой, так сказать, порассуждаем то, что называется de legis ferenda, на будущее, о будущем законодательстве. Вот если бы директором был ты, ты предлагаешь, чтобы полномочия по розыску, так сказать, фиксации доказательств, розыску, оперативному сопровождению было у оперативников, скажем так, да? И что дело попадало к следователю или уже прямо к прокурору в готовом виде. Вот тебе подозреваемый, да? Предъявляем ему обвинение, вот тебе совокупность доказательств, вещдоки, показания свидетелей. Я правильно тебя понимаю?
Да.
Но ведь по существу это идет речь только о как бы переименовании. То есть мы наших оперативников будем называть следователями.
Ну, это ведь не так просто. Вот мы с тобой посидели и тут решили, давай так. Это надо прорабатывать. Это просто мысль, чтобы не было дублирования в работе. Чтобы повышалась оперативность. Вот. Но думать об этом надо. У нас ведь следствие, вот уголовный процесс, особенно касаемый следствия, до 1961 года был другой немножко. И когда создавался кодекс, в 60-м году его принимали, УПК, вот, основа которого и сейчас сохранилась, к сожалению, тогда задачи были немножко другие. Тогда, поскольку очень много говорили о беззакониях 37-50-х годов, вот в целях преодоления этого беззакония вот создали такой кодекс, очень формализованный, очень, ну, как говорится, обжегшись на молоке, стали на воду дуть. Но свою задачу он выполнил. Мы живем уже немножко в другое время, в других условиях, и поэтому многие базовые положения, которые сейчас в кодексе, они немножко устарели.
А скажи просто, вот если твое предложение, ну, там, в обработанном виде, естественно, было бы реализовано, у нас ведь, наверное, бы произошло сокращение правоохранительных органов на несколько десятков тысяч человек.
Да.
А что возражают тебе оппоненты этой идеи?
Так оппонентов идеи нет, просто она не обсуждается пока. И так.
Понял. Кстати, поговорим немножко о соседнем кодексе, не уголовно-процессуальном, а уголовном кодексе. У тебя нет ощущения, что он стал лоскутным? Что вообще настало время для кодификации уголовного кодекса? Как это не дико звучит?
Я недавно прочитал в приложении к российской газете там выступление нескольких профессоров права, которые вот как раз...
Это в юридической неделе было, да?
О том, что уголовный кодекс стал лоскутным, вот они об этом говорят. То, что в любой кодекс, в любой закон вносятся поправки, это, в принципе, нормально. Но эти поправки, все, которые вносятся, должны соотноситься с общей системой этого кодекса и с принципами, которые в нем заложены. А не так, вот сегодня нам надо вот это, мы, невзирая на то, что... на общую структуру, на принципы. Вот сегодня давайте сделаем так. Завтра введем вот этот состав, послезавтра уберем этот. Вот в этом плане, да, я с ними согласен, он действительно приобретает лоскутный характер, потому что многие поправки, они выпадают из общей системы, из общей идеи этого кодекса.
Ну, они, в общем, как бы даже говорили больше того о том еще, ну, ты правильно, по-моему, правильно говоришь о том, о чем они сказали, но там я-то еще другую мысль уловил, что нельзя использовать Уголовный кодекс как инструментарий для решения сегодняшних сиюминутных проблем.
Ну, а это то же самое, то есть вот сегодня надо, мы принимаем, не оглядываясь на ту систему. Да, каждый день какие-то нужды жизнь заставляет. Но просто надо эти поправки прорабатывать таким образом, чтобы они органично входили в систему кодекса, а не просто вот этот кусочек, этот кусочек, этот кусочек.
Ну, в общем, могу тебе сказать, что в Гражданском кодексе, по крайней мере, в чем я больше разбираюсь, чем в Уголовном, тоже вносятся поправки. Но они совершенно не нарушают структуру Гражданского кодекса. Поэтому, видимо, именно проблема системного подхода.
У гражданского права у него стаж немножко побольше. Основа-то все равно римское право и кодекс Наполеона во всех странах. Даже в Советском Союзе, уж казалось бы, римское право основано на частной собственности, а у нас, как известно, было провозглашено, что в Советском Союзе ничего частного нет. Тем не менее, все равно базисные положения римского права и в нашем гражданском кодексе, и в Советском Союзе были. И гражданское право на этом базируется. Может быть, потому что вот такая солидная основа, гражданский кодекс и более. А уголовный кодекс, он ведь в принципе преступление. Что такое? Как в теории объясняли. Общественно опасное деяние. Вот сегодня общество это признает общественно опасным, завтра это. Поэтому вот, но систему все равно надо соблюдать.
Согласен. Скажи, пожалуйста, вот у нас одна из новелл уголовного процесса, это суд присяжных. Твое личное отношение к суду присяжных?
В принципе, суд присяжных, ну, на мой взгляд, наиболее правильный суд. Ведь преступление определяется как? Это же не математическая формула. Это общество признает, что вот это сегодня нам опасно. Поэтому...
Нет, для начала верю, не верю.
Нет, я пока говорю о преступлении.
Преступление, да.
Вот. То есть это обществом определяется. И логично, когда представители того же общества определяют степень виновности человека. То есть вот две стороны, это в принципе высшая точка состязательности процесса. То есть кто докажет, одна сторона или вторая, кто убедит общество в лице его представителей о том, что да, было преступление, и да, это преступление совершил этот человек.
Тогда, если ты положительно относишься к суду присяжных, тут у нас с тобой спора не получится, потому что я тоже к нему положительно отношусь. Чем ты объяснишь постоянные попытки сузить компетенцию суда присяжных?
Да я таких попыток не видел.
Ну как, по терроризму взяли, вывели из компетенции суда присяжных. По экстремизму взяли, вывели из компетенции суда присяжных. Сейчас все время раздаются голоса о том, что давайте коррупцию выведем из-под юриспруденции, из компетенции суда присяжных. То есть такие голоса все время есть.
Ну,
не вам ли, братья мои, проще будет работать? Я имею в виду следователем, прокурором.
Ну, дело в том, что это немножко... От нас в стороне это больше судебной системы касается, чем следствия. Почему, я скажу, следователю сейчас, да, поскольку у нас вот уже в УПК официально введен принцип состязательности, ему все равно надо нарабатывать, будет ли это суд присяжных, будет ли это единолично судья или три судьи коллегиально рассматривать. У него должны быть такие доказательства, которые будут убеждать суд в виновности. Поэтому для следователя не принципиально.
Ты, подожди, ты хочешь мне сказать, что когда к тебе, допустим, приносит какое-то дело, законченное расследование, громкое, важное, что до тебя дошло, и ты, зная, что это будет суд присяжных, не говоришь следователю, слушай, это суд присяжных, это не коронный суд, здесь надо побольше насобирать. Такого не бывает разве?
Нет, не мы же определяем, будет суд присяжных, не будет. Мы же этого не знаем. мы не можем вести следствие в расчете на то, что вот мы знаем, что здесь суда присяжных не будет. Это определяется уже в суде. Поэтому мы обязаны и стараемся это делать, чтобы в суд шли те доказательства, которые убедят любого участника процесса в том, что да.
А чем ты объяснишь такую вещь, что у нас суды коронные, то есть в составе одного судьи или коллегии судей, там оправдательных приговоров меньше 1%. А в суде присяжных оправдательных приговоров 15%, 17%. Не только у нас, хотя во всем мире.
Здесь кто принимает решение? Суд присяжных, люди, не отягощенные юридическими знаниями, они на основе здравого смысла, вот их убеждает или не убеждает. Некоторые вещи, которые могут пройти мимо присяжных, они не пройдут мимо внимания профессионального юриста. Он на какие-то вещи обратит внимание, люди на это могут не обратить внимания. Поэтому вот и может быть поэтому. Но я говорю, что это надо...
Не ваша сфера.
Ну, немножко, да.
Скажи, пожалуйста, а какой процент дел, вот которые к вам попадают, вот, где вы возбуждаете уголовное дело, какой процент дел заканчивается безрезультатно? То есть либо оправдательным приговором, либо тем, что вы не нашли обвиняемого, подозреваемого. То есть вы не можете раскрыть. Какой процент дел вы раскрываете? Порядок цифр хотя бы. Точную цифру не прошу. Порядок цифр.
Ну, примерно треть дел мы направляем в суд из числа находящихся в производстве.
А у западных коллег какая цифра?
Да.
Не знаешь, да? Я слышал такую вещь, что по убийствам раскрываемость на Западе доходит до 18%, а у нас по убийствам раскрываемость 90%. Или у нас объясняется по всем... это тем, что там регистрируется все, а у нас только трупы. А если пропал без вести, то это, значит, не считается убийством.
Немножко не так. Там у нас не только по убийствам, у нас по всем составам преступлений раскрываемость гораздо выше. Потому что у нас система розыска по-другому построена. У них система регистрационная, то есть вот совершилось событие, они на учет поставили. И розыск не конкретно по нему работает, а выполняет свою работу. Вот попались эти, раскрыто. А у нас по каждому конкретному случаю конкретная работа именно по этому случаю идет. Поэтому
у нас... То есть ты считаешь, что наша система лучше?
Где-то лучше, где-то не очень.
Ладно, прервемся на несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Алексей Аничин, начальник Следственного комитета МВД Российской Федерации. Добрый вечер еще раз. В эфире Михаил Борщевский, передача «Дуралекс». Сегодня в гостях передача Алексей Васильевич Аничин, генерал-лейтенант МВД, начальник Следственного комитета. Мы прервались на фразе, что в чем-то лучше, в чем-то хуже. Ну, это такая фраза-то общая. А мне хочется конкретики, поэтому я тебе задам сейчас несколько конкретных вопросов. Значит, есть очень несколько громких дел. Вот дело, связанное со смертью Магнитского. Что по нему происходит? Где следствие находится?
Если касается смерти Магнитского, расследует Следственный комитет при прокуратуре.
Это не вы, соответственно.
Это не наше.
А само уголовное дело в отношении
Магнитского?
А уголовное
дело по тем событиям, к которым имел отношение Магнитский, оно прекращено в связи со смертью виновного.
То есть так и непонятно, был он виновен, не был он виновен?
Ну, непонятно в том смысле, что не состоялся приговор. И, кстати, больше всего пострадали от его смерти именно мы, потому что мы уже выходили на завершающую стадию, он уже... знакомился с материалами уголовного дела, мы готовились его направлять в суд. И суд бы сказал, правы мы или не правы.
То есть вот. Вы пришли к выводу о
наличии
его вины?
Мы пришли к выводу о его виновности, о том, что дело подлежит направлению в суд.
А вот после его смерти стали известны его дневниковые записи, где он называл конкретных людей, конкретных сотрудников МВД, которые, по его утверждению, организовали ему это дело. Вы расследование проводили в этой части или хотя бы служебную проверку?
Это не наша компетенция. В отношении сотрудников милиции все проверки, все проводят или прокуратура, или Следственный комитет при прокуратуре, если есть признаки преступления.
Понятно. Хорошо. Другое громкое дело. Я имею в виду авария ДТП на Ленинском проспекте, где погибли две женщины. Понимаешь, о каком деле я говорю, да? На площади Гагарина. Здесь следствие идет еще?
Да, следствие идет, поскольку дело получило такой громкий резонанс. Мы отрабатываем все версии. Вот по делу была проведена экспертиза, поскольку она не всех удовлетворяет, значит, будем проводить еще одну экспертизу с учетом пожеланий родственников, там, законных представителей погибших, с тем, чтобы при принятии решения уже никаких вопросов, никаких сомнений в том, что решение основано вот на всех материалах. Мы продолжаем поиск свидетелей, поскольку когда сейчас немножко поутихло, а когда пресса очень шумела, назывались там, что много очевидцев там и так далее. Мы обращались, давайте нам очевидцев. Ну, к сожалению, пока...
Я правильно понимаю, я не прошу тебя выдавать тайну следствия, просто я видел картинку по телевизору с места аварии, что столкновение само по себе произошло на резервной полосе.
Это эксперты скажут, где произошло столкновение. Картинка, она фиксировала последствия.
Ну, я имею в виду место выброса грязи, так называемое.
Ну, это скажут эксперты.
Ладно,
один отстану от тебя. Товарищ уже высказал свою позицию, за что и понес наказание. Поэтому не надо заранее говорить.
Не провоцируй. Мне, я совершенно, в мою задачу не входит, чтобы ты понес наказание. Пока нет.
Да не в этом дело. Ну, зачем?
Хорошо,
следствие все для того и проводится, Леш, чтобы...
Закрыли тему. Все я остальное. Поэтому и сказал, что не хочу, так сказать, вторгаться в следствие, просто думал, что это факт какой-то уже общеизвестный, но если нет, значит нет. Вернемся опять к теории вопроса. Вот внесли изменения в статью 108 УПК. Значит, это арест до суда предпринимателей. Как ты выразился, пресса зашумела, когда ее не применили по одному известному громкому делу. Я знаю, что не применили по другим делам, по нескольким. Верховный суд дал разъяснение. Но дал разъяснение такое, что я его понимаю вот так, а кто-то из моих коллег, с кем я общался, понимает его иначе. Меня интересует твоя личная, неофициальная, а личная точка зрения. Как ты понимаешь нынешнюю 108-ю? По каким делам предпринимателей можно брать под стражу, по каким нельзя брать под стражу?
Ну, я понимаю так, что если преступление совершено предпринимателем в связи с тем, что он осуществлял свою предпринимательскую деятельность, вот тогда эта статья применяется. А не только...
В смысле, по стражу не берут?
Да. А не только потому, что если он по статусу предприниматель, то все, что бы он ни совершил...
Давай опустимся на уровень бытового примера. Некий предприниматель получает кредит в банке, и банк обманывает. Да, мошенническим путем завладевает средствами банка. Здесь мы его не сажаем. Может, получал кредит на... Не сажаем до суда, я имею в виду. Он получал кредит на бизнес. Если этот же предприниматель на рынке латунное кольцо продает в виде золотого, то есть то же самое мошенничество, то мы его сажаем, поскольку это с предпринимательской деятельностью не связано. Я правильно понимаю твою точку зрения?
Принцип правильный, но дело в том, что сажаю, не сажаю... Закон определяет много факторов, которые...
Я понимаю. Спасибо, что напомнил.
Ты
же понимаешь, что я имел в виду.
Потому что люди будут слушать, и все. Значит, однозначно. Преступление сажают, преступление не сажают. Такого нет. И никогда не было. Даже до внесения изменений закон достаточно четко прописывал те обстоятельства, которые суд должен учитывать, ну, в том числе следователь, если он идет с ходатайством, которые надо учитывать для того, чтобы применять такую меру пресечения. Я могу сказать, вот очень много говорят, у нас по всем уголовным делам заключение под стражу применяется всего в отношении 13%.
Это у вас по МВД?
Да.
Всего по 13%? Да. Это меня удивило. Я думал, что процентов 60-70. Нет. А тогда вот почему мне ребята из ФСИНа рассказывали, что до 25% тех, кого взяли под стражу, ну, они имели вообще не только вы, но и СКП при генпрокуратуре, что до 25% потом получают приговоры либо оправдательные, либо не связанные с лишением свободы, то есть зря сидят.
Ну, это надо смотреть конкретно, о чем они говорят, о каких делах.
А вот из ваших 13%, 13% сказал, да?
Да, но это от общего количества привлекаемых.
А сколько из них потом получает реальное лишение свободы в суде, не знаешь?
Ну, у нас те, кто освобождается из-под стражи, единицы.
Понятно. Хорошо, тогда давай с тобой совсем пофантазируем. Представь себе, что на 30 минут, на полчаса, ты стал президентом Российской Федерации. Всего 30 минут. И у тебя есть возможность подписать 3 указа. Мы забыли о том, что указы, законы – это разные вещи. А о чем они будут?
Не готов сказать.
Леш, до тебя здесь сидело довольно много людей на этом месте. Присаживалось, не сидел. Значит, все отвечали приблизительно одно и то же. Не готов. У тебя есть 30 секунд подготовиться. Вот 3 проблемы, которые тебя больше всего волнуют. 3 проблемы, которые надо решать срочно. Подсказываю. Вот об этом указе. Я не прошу точной формулировки.
Нет, проблемы такие, что указами их не решишь.
Перестань. Все решается через законы. Вначале через законы.
Да. У нас есть такая поговорка на Руси, что суровость закона
компенсируется
необязательностью его исполнения.
Это поэтому... надо тебя понимать так, что твой первый указ будет об обязательности исполнения законов?
А потом следующий об обязательности исполнения этого указа и так далее. До бесконечности. Нет, я не готов, потому что нет такой проблемы, которую вот можно сию минуту раз и решить.
Ну хорошо, давай на эту тему поговорим. Время есть у нас. Ведь твоя позиция очень опасная, Леша. Когда ты говоришь, что нет проблемы, которую можно взять и решить, эта позиция, значит, не будем ничего сейчас делать, не будем ничего решать.
Я же не говорю, что не надо решать. Говорю, что одномоментно нельзя решить. А решать много проблем надо.
Какие проблемы? Хорошо, давай не об указах. Какие 3 проблемы сегодняшней России?
Вот ты уже одну проблему поднимал. Хорошо, я издам указ о повышении зарплаты следователям МВД. А деньги где взять?
Это же надо. Это не важно.
Ну как, это не важно?
Не важно. Мне важно, что тебя волнует по-человечески. Когда я спрашиваю про 3 указа, я не имею в виду через радиопередачу намекнуть Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что ему надо подписывать. Меня интересует у тебя с собеседником 3 проблемы, которые его волнуют в первую очередь. Понимаешь, вот по-человечески, не по должности, по-человечески, вот 3 проблемы сегодняшней России.
Ну вот проблему одну мы уже тоже обсуждали. Вернее, не одну, а вторую проблему. Это УПК.
Так.
УПК, который нуждается в серьезной переработке. Во-первых, оттуда надо убрать атавизмы того, что еще осталось, и от старого. И то, что не соответствует принципам, которые в него заложили. К некоторым вещам в кодексе относятся как раз навсегда данным, поэтому даже не обращают на них внимания, хотя они явно противоречат тем принципам, которые вот в новую УПК заложили. Вот.
Так,
и в целом уже ставить на современные рельсы.
Хорошо, будем считать, что это первый указ, скажем так, переработки существующего уголовно-процессуального законодательства. Это вполне реальная вещь. Вполне реальная вещь. Вторая проблема.
Ну, вторая она или первая, опять же я говорю, надо достойное денежное вознаграждение работникам МВД, не только следователям, всем.
А ты исходишь, знаешь, вот обычно говорят так, а учителям не надо, а врачам не надо. Ты говоришь именно о сотрудниках МВД, поскольку они
правоохранительные. Я представляю МВД.
А ты забудь, что ты представляешь МВД. Вот сними погоны.
Я не могу об этом забыть. Я погружен в те проблемы, которые с МВД связаны.
Ну ладно, третья проблема.
Вот.
Да. 2 указа подписали. Третья.
Трудно сказать, какая третья проблема. Честно говоря, не задумывался.
Ну, которую я тебе подскажу, так сказать, так, я не подскажу, а наведу на мысли, кто говорит экология, кто говорит дети, кто говорит старики, кто говорит дороги, кто говорит свобода слова.
Ну
кто...
и как вот из них, они все.
Так я понимаю, что тебя, Алексей, волнует, тебя, лично тебя. Я понимаю, что мы умом понимаем, что все это проблемы. Вот тебя лично, что в первую очередь раздражает?
Ну, из того, что ты перечислил, допустим, с детьми надо заниматься. Дети у нас сейчас брошены. В каком смысле? школа уже не такая, как в Советском Союзе. Школа ответственности за ребенка не несет, по большому счету. Воспитательных мероприятий в школе, ну, я имею в виду в среднем,
вообще
практически
нет.
Никаких.
В концепцию школьного образования не заложено даже.
Если раньше педагог с каждым учеником работал, там какие-то проблемы, он был заинтересован, чтобы он школу закончил, сейчас этого нет. И сейчас меньше внимания детям со стороны родителей, потому что жизнь стала другая, родителям надо слишком много забот, крутиться надо, работать, зарабатывать, и здесь меньше внимания.
И комсомола нет. И комсомола
да,
нет.
Да, а детских организаций, неважно, как они называются, детских организаций, таких, которые детей бы объединяли, общие, нету. Вот. И самым главным воспитателем ребенка стал компьютер.
Сейчас ты не хочешь это подвести к тому, что надо вводить компьютерную цензуру?
Ни в коем случае. Цензуру, Слава. Любую цензуру мы проходили, это всегда можно обойти.
А, кстати, по поводу молодежи. У нас сильно помолодела преступность за последние годы?
Да не то, чтобы за последние годы. Ну, в общем-то, достаточно молодая.
Молодая.
Чтобы сказать, что такой уж всплеск, прямо нет. Она где-то вот как сформировалась в 90-е годы, вот так она.
Тогда, продолжая разговор о молодежи и о детях, а чем твои дети занимаются?
Работают.
Ну, я понимаю, что либо учатся, либо работают, но сфера деятельности.
Сфера деятельности старший, он в какой-то фирме, я, честно говоря, не вникал.
Так.
Вот.
Предприниматель?
Нет,
или управленец?
Он скорее управленец.
То есть он наемный, он не владелец, он наемный?
Нет, он наемный.
Так.
Вот. А младший тоже в фирме работает, но он больше по программированию, по компьютерам.
А почему они не пошли по твоим стопам, не стали юристами?
Это надо у них спрашивать. Я не навязывал ничего, они сами выбирают.
А ты бы хотел, чтобы они были юристами?
Я бы хотел, чтобы они занимались тем, что им нравится, что доставляет удовольствие.
Это получилось?
Ну, я думаю, что да. Пока они не жалуются.
А дедушка тебя уже сделали?
Дважды.
Уже дважды дедушка?
Да.
Понятно. Кто у тебя, внуки, внучки?
Старшая внучка, младший внук.
Много с ними времени проводишь?
Они в Питере живут.
А тебя дети в Питере?
Нет, младший с нами живет, а старший с семьей там.
Понятно. А как ты проводишь свободное время? Какое-то у тебя свободное время бывает?
Ну, в зависимости от количества свободного времени. Если его немного, там вечером, допустим, книжку почитать, это привычка всей жизни.
Да.
Вот, выходные, если время есть, с деревом поработать.
С деревом?
Да. Только в утилитарном понимании. Я не резчик по дереву, не художник, я чисто прикладной. Первая моя специальность, за которую я получал зарплату, столяр-краснодеревщик.
А-а-а. Понятно.
А поскольку приходилось...
То есть, если будут проблемы с реставрацией мебели, то можно обращаться к тебе?
Ну, с реставрацией не знаю, это все-таки высший пилотаж. Вот. Но поскольку за время службы очень много переезжать приходилось, вот, а не всегда то купить нельзя, то, как говорится, на что-то денег много приходилось для обустройства делать своими руками. Вот так это...
Не ожидал. Ты как-то вот... Не ожидал, интересно. А скажи такую штуку. А вот там охота, рыбалка?
Ну, я не скажу, что... Охота я вообще никогда не занимался, поэтому что это такое?
А стрелять любишь? Там, в тире
не
пострелять?
Очень.
То есть к оружию спокойно относишься?
Абсолютно.
Так.
Вот. А рыбалка с удовольствием, если есть возможность посидеть с удочкой, с поплавком именно. Вот.
Угу.
Это вот...
Еще один вопрос хочу тебе задать. Ну вот в такое стереотипное восприятие, ты следователь, до этого работал в прокуратуре, любишь посидеть с книжкой, такое ожидание, что ты любишь читать детективы. Правильное ожидание?
Классические детективы, скажем так, в том числе, да.
А когда ты около телевизора сидишь, допустим, есть у нас один канал, по которому все время криминальные всякие сериалы, хроники. Тебе это интересно смотреть?
Нет.
Ты вообще по телевизору что-нибудь смотришь? Вот, какие-то передачи, которые ты любишь и смотришь всегда, регулярно? Ну, новости, понятно. А вот из неновостных программ?
Ну, из современных программ, может быть, «Дежурный по стране» я смотрю с удовольствием.
Так.
А остальные так... они очень однообразны, все программы. А если говорить о сериалах, то тем более. Начав смотреть любой сериал, можно заранее рассказать, что там будет. Что в одном, что в другом, что в третьем.
Понятно. Хорошо. Я благодарю тебя за беседу. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в гостях у нас был Алексей Васильевич Аничин, генерал-лейтенант МВД, начальник Следственного комитета при МВД Российской Федерации. И, Леш, я воспользуюсь случаем, чтобы пожелать тебе, чтобы все следствие, МВДшное следствие, было таким интеллигентным, каким интеллигентным являешься ты. И в разговоре, и в жизни. Я открою радиослушателям, так сказать, не тайну, просто информацию, что когда я первый раз Алексея увидел, я подумал, что я, честно говоря, вошел не в тот кабинет, или просто нет хозяина кабинета. Я ожидал увидеть нечто типа Жеглова, вот, в исполнении Высоцкого. Вот, а передо мной сидел очень интеллигентный, даже, я бы сказал, такой застенчивый, ну, я не знаю, программист, может быть, так по внешнему облику, художник, может быть, но никак не милиционер. Вот, и меня это тогда удивило. Ну, а потом, по мере развития наших отношений, я понял, что за всем этим внешним мягким человеком скрывается, так сказать, такой железный стержень. Вот я желаю, чтобы наше следствие тоже было таким принципиальным, жестким, но очень человечным. Этого нам, по-моему, нашим следователям иногда не хватает. Спасибо еще раз за беседу.
Спасибо.